течение последних 10 лет мы наблюдаем, и простите за это слово, коммодитизацию образования. Это означает, что знания становятся общедоступными, а порог входа в мир образования неуклонно снижается. Да вы и сами наверняка слышали очень много раз про какие-нибудь онлайн-университеты, которые помогут вам освоить новую профессию разработчика или веб-дизайнера и заработать много денег, став востребованным специалистом.
Так ли это на самом деле? Может быть, вместо получения IT-навыков стоит пойти и научиться делать что-то своими руками, не знаю, там, маникюр делать, например, или торты печь?
Сейчас заиграет тот самый джингл, а после мы разберемся. Всем привет! Вы слушаете «Прикладывайте» — легкий подкаст Газпромбанка и подкаст студии «Гласно» о наших сложных отношениях с деньгами. А это мы, две любопытные транжиры — Илина Тихонова и Антон Маслов. Если мы говорим о том, что образование стало доступно как бургеры «Искусная точка», то точку в этой дискуссии поставить невозможно. Поэтому давайте попробуем найти какую-то пограничную истину и вместе во всем разобраться.
Помогут нам в этом сегодня наши замечательные гости — это Наталья Владавская, директор по сервису образовательной платформы Skillbox, и Алена Аверченкова, совладелица сети, внимание, я здесь прямо сделаю специальную длинную паузу, сети «Многоточечная коза».
Давайте сходу. Короче, какие у нас будут профессии или навыки, разделим это, кстати, на две категории, будут востребованы в разрезе будущих, следующих 5 лет.
Наталья, а давайте вот вашу статистику. У вас на что спрос?
Да, на что он растет?
У нас сейчас самый большой спрос на разработчиков, на обучение разработки, потому что, ну как же, стань программистом и зарабатывай 500 миллионов в минуту. Вот, поэтому разработчик сейчас прям самый топ. Дальше инженер по тестированию, тестировщик, потому что считается, что это такой легкий вход в IT. И там плюс-минус дальше еще некоторые виды разработки, немножко маркетинга, ну и веб-дизайн.
И так уже, наверное, пару лет.
Да,
или
больше.
Это прям
даже
свежая история?
Нет, это не свежая. В принципе, ничего драматически не изменилось. Маркетинг хорошо так поколбасил год назад. Вот, он сильно сдал свои позиции, когда у него пропали основные его инструменты. Вот, но потом возродился, и люди поняли, что маркетинг – это не изучение конкретной площадки. В общем, нечто большее.
У нас с самого начала, знаете, атмосфера такой некой таинственности. Я даже не знаю, как ее разрядить, потому что я пришел в таком супероткрытом вайбе, но теперь он какой-то очень сдержанный, очень сковывающий. Слушайте, относительно того, что не меняется спрос на те онлайн-курсы, да, на те направления, которые вы предлагаете, а не связано ли это с тем, что, ну, просто колоссальные потоки средств вкладываются именно в онлайн-маркетинг именно этих профессий? То есть нам практически каждый большой инфлюенсер и даже средний и маленький рассказывает о том, что необходимо освоить веб-дизайн, необходимо освоить разработку. Здесь нет самосбывающегося пророчества?
Нет, я думаю, что самосбывающегося нету, и все-таки мы вкладываем деньги в маркетинг тех продуктов, тех профессий, которые действительно востребованы и популярны.
Да, сегодня эти профессии действительно очень популярны, востребован на них высокий спрос, но по мере того, как, например, написание кода, ну, становится делом довольно техническим. То есть, если ты умеешь правильно ставить задачу, например, там уже чат GPT сказать, что, слушай, я хочу, не знаю, веб-проигрыватель, который должен воспроизводить форматы 1, 2, 3, выглядеть так-то так, то в целом, ну, он тебе выдает сносный код.
Поставить задачу очень сложно. Это то же самое, что можно сказать, возьми, не знаю, отряд кирпичеукладывателей и всего-то поставь им задачу построить себе дом, и они тебе сразу построят его. Задачу поставить — это намного сложнее, чем скомпоновать нужные куски кода. Да, программисты уже много десятилетий не пишут код сами из головы, придумывая каждый раз отдельные кусочки.
Ну, разумеется, нет, да.
Поэтому ничего принципиально пока не изменится для них.
Если я немножко даже по-другому спрошу, перефразирую чуть-чуть Антона, пока я учусь на веб-дизайнера, не уйдет ли эта профессия в прошлое или не перенасытится ли рынок настолько, потому что сейчас примерно все учатся на веб-дизайнера, что я просто опоздаю в этот вагон?
Это, если можно немножко мне в сторону отойти, очень зависит от того, почему вы выбрали учиться на этого веб-дизайнера и сколько лет вы будете на него учиться. Когда я выбирала, кем я хочу стать, когда вырасту, все хотели стать юристами, и все становились юристами. И действительно, их было очень много. И
экономистами многие... еще.
Ну, экономистами, юристами.
Все делились. да, юристов и экономистов.
И было непонятно, куда их столько девать и сколько сушить. Но значит ли это, что профессия юриста стала не нужна? Значит ли это, что ни один юрист тогда не нашел работу? Нет, конечно. Это значит, что просто им было чуть сложнее, учиться надо было чуть лучше.
Какие экстранавыки помогут повысить свою конкурентоспособность на рынке?
Банальное слово «софт-скиллы». Помимо того, чтобы что-то уметь, да, нужно уметь еще об этом рассказать, и нужно уметь общаться с коллегами своими. Вообще суперполезный навык, как показывает работа в коллективе.
Время ничего нового не добавилось, то есть, ну, как бы софт-скиллы как были, так и остаются, то есть ничего экстра не появилось?
Мне кажется, что оно стало немножко важнее, что, в принципе, последние лет, может быть, 20, а там где-то и 30, больше стали внимания уделять и взаимоотношениям в коллективе, и темп жизни немножко вырос. Если раньше ты делаешь свою работу, и, в принципе, пофигу, насколько ты угрюм и злобен, да, то теперь это все как-то работаем в команде.
Я понял, в чем моя проблема. Так.
Хотел сказать, я вот если пошла учиться на айтишник, ровно для того, чтобы ни с кем не общаться, ни с какими коллегами, не быть дружелюбной в коллективе.
Просто релоцироваться на самый далекий остров на букву «Б». Ты руку хочешь поднять?
Нет, я просто поняла, что хотела сказать.
Есть же куча профессий, где на определенном уровне не надо ни с кем общаться, да, можно даже работать из дома, брать отдельные заказы и не разговаривать ни с кем никогда, но это определенный уровень. Это как можно шить, я не знаю, детали мягких игрушек. В принципе, если ты все время шьешь только хвосты для кенгуру у себя дома, тебя привозят, ты их шьешь, отвозишь, все, как бы можно ни с кем не коммуницировать.
Блин, короче.
Да, но если ты эволюционируешь в этом и дальше запускаешь, не знаю, фабрику игрушек. У меня есть супер идея,
извините, я вас перебью. Во всей рекламе должно быть: получи востребованную профессию и не общайся ни с кем. Это должно быть разделено на две категории: для экстравертов, для интровертов. Теперь у инфлюенсеров нас спрашивают, а среди вашей аудитории больше кого?
Я бы взяла. Вот взяла? Если бы, да, получи востребованную профессию.
Такой, представляешь, стоит пивоваров, да, признанный иностранным агентом, и такой: освой модную профессию и не общайся ни с кем.
Беру,
выводы делайте сами.
Беру.
Просто забирай деньги.
Алло,
похоже на грабителя,
вы
честно говоря.
Вы как существуете вот с таким... Не обидное же будет слово там прикладной бизнес, не знаю, бизнес руками.
Вот когда сказал, что нужно не обидно, это стало обидно как раз ровно этот момент.
Нет, это вообще не обидно, потому что это очень сложно.
Вообще-то ноготочки сложно
делать. Мне кажется, мне было бы сложно в такой ситуации. Да, вот у вас там сеть салонов, вы делаете маникюр, который по-прежнему востребован, mm-hmm. да, но все вокруг говорят, что надо идти в IT, что будущее за искусственным интеллектом, за чатом GPT, там. Вы не чувствуете себя каким-то таким анахронизмом немножко? Ну, как бы вы нормально с этим существуете?
Конечно.
Просто я про внутренние какие-то конфликты.
Да, нет, внутренних конфликтов вообще никаких нет. Как вот мы говорили до эфира, у меня три совершенно, получается, разных дела, да, одно из них — это ногти, и ни одно из этих дел не связано с IT, и вряд ли когда-нибудь будет связано, потому что мне не очень близок подход, пойду-ка я учиться на то, на что все говорят, надо пойти учиться. Ну, это просто одно дело, если тебе нравится эта история, тебе правда интересно, а другое дело, что ты в Твиттере прочитал, что ты сейчас станешь айтишником, и потом треды сможешь писать и миллионы зарабатывать. Ну, вообще нет такого ощущения, потому что мягкие скиллы, софт-скиллы, которые... они, кстати, нужны, потому что как бы ты хорошо не делала свою работу, а маникюр делать можно плохо, и я
какая
думаю,
разница,
что здесь...
если твоя женщина плачет?
Я думаю, что здесь все когда-то были на плохом маникюре, да, и действительно, я попробовала, да...
Я хожу, делаю.
Ну, особенно ты. Но...
А вот это сейчас был лишь сексизм. То есть мужчины не могут делать маникюр,
по-твоему? Могут, и у нас мужчины приходят, делают маникюр, пьют виски, пиво даже.
А айтишники делают маникюр?
Делают, делают, да, это вообще нормально. В общем, к чему я это говорю? Это не стыдно, если кому-то кажется, что это стыдно. Я вот попробовала один раз подержать в руке вот эту машинку с фрезой. Я говорю, давайте, можно я попробую? Потому что она страшно выглядит, она мне напоминает бормашинку из детства, когда там зубы сверлили. Это, кстати, по-моему, та же ручка. Спасибо. И... Я попробовала снять с искусственной такой штучки гель-лак, и мне просто было страшно, потому что я не понимаю, как понять вот этот момент, где нужно поднести...
Где мясо?
Да, где
гель,
грубо
где
говоря,
мясо,
да, и я не понимаю, как это девочки делают. Да, и я поняла, что самое сложное в салонах — это не привлечь клиентов, это как раз второе самое сложное. Самое сложное — это найти хорошего специалиста. У нас вот в Москве сейчас 7 тысяч салонов. Я смотрела, потому что не могла возле дома кофейню найти, но салона 3 зато было. И действительно, многие стоят пустые, и очень сильная борьба за персонал, за мастеров маникюра, потому что найти такого мастера, который знает, когда помолчать, когда поговорить, делает хорошо свою работу и готов сидеть на работе 12 часов, потому что у них смена длится 12 часов. Вот ты сидишь 12 часов, ты занимаешься одним и тем же. Ну, может быть, дизайн какой-то нарисуешь. А это сложно.
На самом деле, неважно, какие навыки или знания вы решите для себя приобрести, изучать актуальный язык программирования или учиться делать брови, потому что единственный способ проверить их полезность – это проверить их на деле. Однако для того, чтобы этим самым делом заняться, нередко требуются деньги и правильная мотивация. В таком случае именно кредит наличными может стать полезным инструментом. Кредит наличными от Газпромбанка – это удобное и выгодное решение. С минимальной ставкой всего 4% – это одно из самых щедрых предложений на рынке. А главное, процесс оформления занимает всего несколько минут. Вам нужен только один документ, чтобы решение по кредиту было принято в вашу пользу. Но это еще не все. При оформлении кредита вы получите бесплатную умную карту, которая позволяет получать кэшбэк до 10% по вашим ежедневным расходам. Если вы хотите быстрое и удобное решение для новых совершений, то Газпромбанк – это ваш пункт назначения. Более подробную информацию о кредите наличными и других банковских продуктах вы можете найти, перейдя по ссылке в описании эпизода. Не откладывайте свои финансовые и деловые планы на потом. Действуйте уже сегодня и оформите кредит наличными от Газпромбанка.
То есть нам сейчас все говорят, что у нас дикий дефицит айтишников, да? А на самом деле дефицит не только айтишников, но и мастеров маникюра.
Мне кажется, в любой сфере дефицит профессионалов всегда будет. Нет, потому что ты, ну, можешь отучиться, там, посмотреть что-то в интернете, где ногти находятся, или как, я боюсь сказать что-то на тему, в которой не разбираюсь, как быть айтишником, да, так это назовем.
Как быть айтишником. Ну, да. Вот, такие курсы на главной висят, как быть айтишником.
Ну, честно, для меня некоторые из них так и выглядят. Вот, и, но профессионал в любой сфере всегда будет профессионалом, будь он там юристом, менеджером, мастером маникюра, профессионал всегда будет зарабатывать больше, за профессионалом всегда будут охотиться, даже если рынок перегрет. Мастеров маникюра очень много.
Ну, видишь ли, в чем парадокс? И почему на это вообще сегодня обратили внимание? Я расскажу, в чем. А я вам-то расскажу, как готовилась эта тема, откуда она готовилась, говоря известным мемом. Так вот, мне кажется, вплоть до, наверное, середины 2022 года как раз прослойка, да, людей, которые занимаются непосредственно услугами, да, будь то стрижка, маникюр, педикюр, на нее как будто не обращали должного внимания. И я возьму на себя смелость сказать, что она как будто воспринималась, ну, как бы такая профессия второго эшелона. То есть, действительно, если
и сейчас так воспринимается.
Я к тому, что сейчас, как бы, когда некоторые наши граждане, да, оказались за рубежом и столкнулись с кардинально, с, вообще с разительно другим качеством сервиса, гораздо более никудышным, чем у нас, они поняли, вау, так можно зарабатывать огромные деньги. И те, кто на самом деле тоже там, например, по каким-то причинам переехали и стали оказывать услуги такие, типа, вау, так здесь можно зарабатывать не меньше, чем в IT. И цены там тоже космические. И вот как будто это стало некой такой коллизией миров, потому что, с одной стороны, крупные бизнесы рассказывают про то, что тебе надо пойти учиться кодить, не знаю, там что-то разрабатывать, а с другой стороны, на самом деле, у тебя есть просто работа непочатый край. Научись классно стричь, и ты станешь, ну, начнешь зарабатывать как минимум не меньше, чем какой-нибудь там разработчик средней руки.
Да, ну вопрос просто в престижности профессии. Действительно, как ты правильно сказала, вот эта история есть, но она давно, и она не из России пошла. Есть, например, очень известный мастер маникюра Кристина Фиджеральд. Она австралийка, так. Сейчас ты узнаешь. Это бывший мастер маникюра Николь Кидман и ее семьи. Она летала с ним на самолетах и так далее. Она основала свой бренд. Может, вот вы видели когда-то вот у девочек вот два вот этих ногтя другим цветом покрашены. А так, ну, пожалуйста.
Примерно у всех.
Вот. Были одно это время, пошло от нее, она придумала эту фишку. Она, это было, наверное, лет 15-20 назад. И когда она решила сделать свой бренд, она придумала пилочный маникюр, а она создала лаки. Как она говорила, вот, когда мы там собираем звезду куда-то, мастер там по волосочкам, визажист, это что-то такое крутое и уважительное, потому что это вот мастер. А человек, который занимается твоими руками, твоими ногтями, это человек какого-то там непонятно какого сорта. И она хотела это поменять, поэтому она придумала вот свою систему, где уход за ногтями – это прям целый ритуал, это спа, это прям красивая такая процедура. Поэтому это не то, чтобы там в России какое-то было такое отношение.
Забежал в подвал.
Да, оно везде было такое, не знаю почему, потому что это действительно очень сложно делать то, что делают мастера маникюра.
Так, Наталья, срочно. Нам нужна драма, нам нужен конфликт. Скажите, что это все отстой.
И вообще вот надо идти. Да, давайте я подолью немножко драмы.
Вот,
то, что нет такого выбора часто на старте, кем стать и что учить. Учиться это программировать или дизайнить, или стать мастером, не знаю, маникюра или парикмахером, потому что есть всякие другие ограничивающие факторы. Даже не говоря о том, что некоторым просто тяжело дается программирование, не знаю, математика. У кого-то плохое зрение, и просто невозможно сидеть целый день перед монитором. А у кого-то, наоборот, больные ноги. И он не может стоять весь день и стричь. Потому что когда ты работаешь с людьми, когда ты должен каждый день действительно ходить в офлайне в офис, то ты должен быть здоров, чтобы туда пойти. У тебя должны быть дети где-то пристроены. А если ты худо-бедно что-то кодишь, даже если действительно делаешь это и худо, и бедно, то ты более свободен в выборе своего времени. Ты можешь, в принципе, быть, не знаю, не ходячим. У тебя может быть семеро по лавкам дома, и ты при этом будешь сохранять возможность хоть что-то зарабатывать.
А насколько долгий вот этот вот дальнейший мой трек должен быть? Вот я отучилась на онлайн-курсах, допустим, да, по программированию. Вот у меня есть базовые навыки. Я понимаю, что с ними на рынок выходить, ну, мало шансов у меня там найти что-то достойное.
Преждевременно,
да. А что дальше? Дальше какой должен быть мой шаг? Какая-то стажировка, какое-то еще обучение? То есть сколько времени должно пройти на мастера маникюра, там может, по-моему, за неделю выучиться?
За неделю?
При должном усердии. Да можно и за два дня, но тебя не возьмут на нормальную работу для начала.
Ну, мы сейчас про вот здесь вот этот трек тоже поговорим. То есть сколько времени, сколько лет, там, месяцев у меня может уйти на то, чтобы стать действительно там профессионалом в этой области и работать с семерыми по лавкам?
Даже не профессионалом, приземлить нормальную какую-то работу, да хотя бы там справедливо оплачиваемую.
На справедливо. Я думаю, что в начале работа очень даже справедливо оплачиваемая, с учетом количества времени, которое приходится более опытным товарищам
проверять весь этот код.
Посвящать новичкам. И это огромная проблема, на самом деле, то, что с новичками сейчас никто почти не хочет возиться. И у нас огромный переизбыток на рынке джунов. То есть, да, те, кто совсем недавно выпустился, неважно, откуда выпустился, может, из школы, может, из вуза, может, из онлайн-курсов, а может, не знаю, с Луны высадился. При этом острая нехватка синьоров и умеренная нехватка медлов. Но при этом они сами почему-то не превращаются ни в медлов, ни в синьоров.
Странно, да?
Да, очень странно. А в них надо вкладываться. И для этого их надо на работу брать. А там уже зависит. Если компания более-менее дружелюбная, и она не просто сказала: «О, привет, у тебя есть корочка? Вон, иди в ту комнату, там сиди и весь сам работай». Ну, не очень будет большой прогресс, и не очень скоро человек станет специалистом. Вот. Если же в компании работают над онбордингом, понимают, что специалистов вырастить, под себя адаптировать проще и удерживать потом, чем перекупать за огромные деньги, бегать по всему рынку, да, есть система стажировок, есть система наставничества, то результаты будут намного лучше. И если компания приличная, то через полгода-год можно выйти уже на какой-то...
А вот на какой? Подожди, я хочу про деньги спросить.
Давай.
Очень сложно про деньги спросить.
Ну, какая у нас диапазон?
У кого диапазон чего?
Джунов. Диапазон джунов, которые выпустились...
Джунов какой специальности?
Python-разработчик, Python. Python-разработчик, джун, сколько это денег, примерно, на старте можно претендовать? Говорим, Москва, крупные города, большие компании.
60-70.
60-70 тысяч рублей ежемесячно. Угу. Ну, это после всех вычетов налогов, всего такого. Это же ничего, не до НДФЛ, а то он был ужасно. А сколько, вот на что может претендовать начинающий мастер маникюра, например?
Начинающий.
Ну да,
начинающий.
Ну, то есть...
Тогда я немножечко назад вернусь, возвращаясь к тому, кого я могу назвать опытным, именно из своей сферы, да, с тем, вот, с чем я столкнулась за два года. Я знаю, что талантливый мастер маникюра может быть с опытом 6 месяцев уже, да, то есть он так может классно делать. Ну вот, допустим, у нас мы несколько раз брали новичков, потому что просто, ну, мы не могли найти в данный момент хорошего мастера, и нам, мы хотели дать шанс человеку, который классно общался, и мы в него верили. Один раз удачно, два раза не очень удачно, но все равно пробовать нужно.
Вот. А
у нас, получается, у нас в нашем салоне, это будет где-то 60, наверное, да. Это прям вот если ты стажер. Потому что обычные мастера, которые без поправки стажеры, они получают от 80 до 120, работая 14-15 смен в месяц. То есть если ты хочешь...
12 часов.
Да, то есть если там ты готов работать 20...
Хорошая ремарка.
Да, если ты готов... Ну, это важно, да. Если ты готов работать работать больше смен, а кто-то может больше смен. Соответственно, ты больше и получаешь. Поэтому...
Ну, здесь должна быть поправка, вот на то, как сказала Наталья, как раз на здоровье, потому что я однажды на своем, да, самом первом маникюре мне его подарили, и оказался, в общем, девушка мне его делает, и она сидит, с нее просто слезы льются рекой. Думаю, ну, типа, что, так страшно или что? Я говорю, а что с вами такое? Почему чихаете лицо? Он говорит, у меня аллергия на пыль. Я говорю, так, а что ж ты маникюр делаешь? Она такая, так работать надо. И я просто сижу такой, зачем ты мучаешь меня эмоционально, да, тем, ну, что, да, себя льется, и ты еще сама работаешь? Что за...
Ну, сейчас вообще... по закону жанра я должна была рассказать ту же историю.
Давай.
Когда я первый раз программировала. Ну, что это такое?
Свой первый код я написала 14.
Со здоровьем там, на самом деле, чаще всего другая проблема, к сожалению. От нас вот несколько хороших мастеров ушли просто вообще в другую сферу, потому что со спиной проблемы. И я до сих пор не знаю, как это решить, какие стулья найти, потому что, чтобы мы... Ну, я не знаю вообще, есть ли решение, если честно. Ну, то есть пока я вижу решение, что человек занимается свободное время плаванием и йогой, потому что я, например, не мастер маникюра, но у меня были проблемы со спиной. Но вот это самая главная проблема.
Ну, то, что... Это, кстати, это обидняет,
похвастаться, да.
Да,
только еще там тоннельный синдром появляется.
А, ну вот. Ну, вообще, наверное, ну, нет вообще такого. Это важно понимать любому человеку. Нет идеальной работы, куда ты придешь, и тебе сразу денег много дадут, потому что ты красивый и умный.
Это, знаете, известный мем. Да, да, когда котик сидит в кассе, котику протягивают деньги. Возьмите, пожалуйста, за то, что вы такой красивый. Котик говорит, здесь не хватает.
Это классно.
Наталья, я хотела спросить. Вы сказали про разные категории компаний. Вот одни запариваются и выращивают из джунов, медлов там, и дальше высших специалистов. Да, другие предпочитают пылесосить с рынка все лучшее, потому что нет у них ресурсов или времени, или желания тратить. Куда стучаться, если я джуниор, если я свежеиспеченный выпускник там, курсов или университета? То есть в какой компании меня скорее возьмут и меня начнут растить?
В крупной.
Крупная. То есть биться исключительно в очень большие компании,
нет, биться
в большие
надо везде,
экосистемы?
Биться надо везде. Нужно хорошо изучить рынок, посмотреть, что предлагают, соответствуешь ли ты и какому уровню ты соответствуешь, каким требованиям в вакансиях, справедливы ли твои ожидания зарплатные, умеешь ли ты то, что запрашивают, и потом уже выбрать себе компанию, нарисовать портрет для себя и в нее обращаться, смотря какие тоже у тебя установки. У нас карьерные консультанты помогают это все обсудить, построить эту траекторию, прикинуть, что ты хочешь, что ты можешь. Кому-то подходит и небольшая компания.
Вы же считаете процент трудоустройства, да?
Да.
Какой он?
В какой специальности он выше всего? Вот из IT, вот так вот я даже спрошу.
У нас выше всего там, где больше всего выпускников, поэтому самым востребованным больше всего выпускников. Да, у нас просто асинхронная такая система обучения, и нет дедлайнов.
Ну, все-таки, если в долях.
Кто самый первый?
Вот в процентах.
Угу. В числах.
Вот не в людях, не а знаю, в процентах.
Тестировщики сейчас хорошо устраиваются.
Тестировщики расходятся.
Последнее время хорошо 1С-разработчики устраиваются.
Блин, да, 1С-разработчики,
намного лучше с 1С, да, в последнее время все пошло.
Я просто хотел сказать про справедливые ожидания от зарплаты. Вот это, конечно, не про этих начинающих спецов из IT. То есть, ну, у меня был опыт, когда я нанимал, на самом деле, айтишников, сидит молодой человек, не знаю, там, 6 месяцев в Ростелекоме задачки в Джире подвинул, просит у меня зарплату в 450 тысяч. Я такой...
Да, да, бывает.
Может быть, ты пойдешь двигать задачки в Джире тогда в какой-нибудь другой зеленый банк большой? И он отправился. Ну, то есть это нереальный фот, при том, что, то есть, условно, я там на X грейдов его выше.
Тем более сейчас, когда им из каждого утюга говорят, какие они дефицитные, да, как их не хватает, как их все берегут. Более того, сами айтишники говорят, что нам, с некоторыми компаниями я общалась, они говорят, ну, нам бы поменьше вообще внимания государства и поменьше льгот, нас немножечко уже замучили этим, оставьте нас в покое, просто дайте нам работать нормально, и не надо нас вот этим вот всем... А вот, причинять, кстати, добро.
Говоря про карьерный рост, вот смотри, предположим, к вам в салон устраивается вот человек, вот он начал с старта, ну, я имею в виду к тому, что в IT это довольно понятная история, то есть сначала ты джуниор, middle, senior, если у тебя нормальные менеджмент-навыки, то ты можешь перейти в управление, да? Какой у вас карьерный рост, то есть как я могу расти?
Слушай, я не хочу лукавить насчет того, что в салоны с чеком чуть-чуть выше среднего может устроиться мастер маникюра совсем без опыта, потому что это будет, ну, не будут к нему клиенты просто садиться. А если будут, и мы не скажем, что это стажер, то у нас упадет рейтинг. Ну, то есть мы не можем так, да, то есть скорее он поучится в другом месте, где он будет, может быть, чуть меньше зарабатывать. Но вот он приходит к нам. первый момент карьерного роста, он может стать топ-мастером. Там другой прайс. Он формируется за счет того, что к топ-мастеру запись больше, да, то есть мы хотим немножечко ее прорядить, да, чтобы человек больше зарабатывал, то есть он нравится клиентам, к нему хорошая возвращаемость, и вот он становится топ-мастером. Второй – это изучение новых каких-то техник. Ну, к примеру, да, на самом простом объясню. Есть, например, маникюр, а есть наращивание ногтей. Это не как, когда у инстасамки, да, это бывает очень... Ну, как у инстасамки, это тоже наращивание, у нас есть такая услуга, но есть...
Как у инстасамки.
Так написано прямо в прайсе, наращивание как у инстасамки, чтобы девочкам просто сразу было понятно. Ну, всем же понятно. Но бывает наращивание, когда у тебя просто не растут ногти, а ты хочешь вот такое. Это же тоже наращивание.
Такое. Елена, сядь поаккуратнее.
Нет, я имею в виду, ну, у меня сейчас просто ничего нет. Обычный маникюр выглядит как нормальные ногти обычные. Просто бывает, у человека не растет. И это стоит процентов на 40 дороже, если ты научишься это делать за то же время, за которое ты делаешь обычный маникюр. Вот тебе первый момент роста, да, ты начинаешь больше зарабатывать. Второе, у нас есть разные виды маникюра и педикюра. Ты можешь пойти на обучение, мы оплачиваем это обучение, обучиться другим техникам, которые стоят дороже. Нам же тоже интересно больше зарабатывать.
Глобально, прости, пожалуйста, ты сейчас говоришь про то, что вот ты можешь научиться расширить перечень своих скиллов, да, и получать больше.
Да.
Но это потолок.
Но если
вот
ты в найме,
умеешь все,
если ты,
например,
ну,
да.
Все, молодец, супер, ты выиграл жизнь.
То есть ты даже не пообещаешь, что еще чуть-чуть, и ты станешь, например, администратором.
Но это не рост, это вообще разное. Это вообще разное.
Я пытаюсь просто фантазировать, а куда может
вырасти этот человек? Ну, слушай, но если человек вообще не всем важен в жизни рост, нам постоянно говорят рост, 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 но иногда хорошо и радоваться тому, что у тебя есть, например. Это тоже нормально, в этом нет ничего страшного. Рост,
ты же можешь стать топ-мастером маникюра, как эта госпожа Фицджеральд, да? Какой-нибудь вот. Звезды и гонять с этой звезды,
ну,
на самолет.
Например, или ты можешь, если у тебя есть желание помучить себя и побыть бизнесменом, ты можешь открыть свой бизнес, но...
Удачи!
Но просто...
Скорее всего, он прогорит.
Но насчет... Ну, мы этого не знаем. Но насчет роста, просто люди думают, что рост, он только в работе, но у тебя может быть твой личный рост в каком-то в твоем хобби, да, который приносит тебе тоже деньги. Вот я рассказывала сегодня до... Ну вот у меня так получилось, да. У нас был мастер маникюра, она же и айтишница, то есть основная ее профессия что-то там в IT. Я, извините, честно вам скажу, что когда вы говорите слова типа «джира» и так далее, у меня в голове вот как в «Симпсонах» обезьянка вот так тарелками хлопает. Я просто не понимаю, ну, сори. Она айтишница, и она брала 10, по-моему, или 8 смен в месяц, потому что ей просто очень нравится делать маникюр. Вот это было ее хобби, и у нее это хорошо получалось. Поэтому рост, он не обязательно же может быть в плане названия твоей должности. Хотя я показала шажочек, да, то есть ты можешь быть топ-мастер.
Сколько это денег?
Топ-мастер?
Ну, то есть, ну да.
Если мы берем стандартно 14-15 смен в месяц, почему стандартно? Потому что график 2-2. Угу. Ну, это где-то 120-150, наверное.
Так,
ну, зависит...
А если я хочу, там, не знаю, 1400-500 выносить?
Нет. Нет, так не получится. Это надо будет открывать свой салон, ну, либо работать...
Ну, это просто заносить, а выносить что?
Слушай, я знаю мастеров маникюра, которые работают 25, где, ну, 5, в общем, дней в неделю они работают, да, где-то 20-22 смены в месяц они работают. Они просто начинают ненавидеть жизнь и профессию через какое-то время. Это слишком
ломать
много.
Ломать пальцы клиентам, ну да.
Ну, это просто слишком много.
Это прекрасный кейс про айтишницу, которая в свободное время в качестве хобби подрабатывала мастером маникюра. Наталья, а у вас какие были какие-нибудь самые такие яркие примеры, когда кто-то приходил к вам перековываться, переучиваться на айтишника?
Таких случаев, потому что полно таких. Мы для этого и существуем, чтобы люди уже более-менее взрослые, состоявшиеся, когда они понимают, что их что-то не устраивает в их профессии, на которую они отучились после школы, да, они хотят что-то в жизни поменять, не знаю, хотят удаленно начать работать. Я почему сказала, что не всем
подходит
коллег.
Ходить.
Кто-то готов видеть коллег, но ему хочется больше свободы, не хочется ехать каждый день в офис, не хочется, не знаю, покупать специальную одежду для офиса. В общем,
специальную хоть, так одежду называется. Для офиса? Это так теперь, правда, называется.
То есть есть пижама, и есть специальная одежда для офиса.
Вот. Поэтому к нам приходит, не знаю, одна из любимых наших историй, машинист московского метро пришел к нам и переучился на веб-дизайнера.
Серьезно?
На UX-дизайнера.
Это он теперь этот мерч московского метро придумывает? Гениально.
Нет, это студия Артемия Лебедева, но это besides the point.
Нет, мерч?
Да я шучу. Ну, а кто еще там что делает?
Стюардесса. Есть люди, которые взрослые, уже типа на пенсии, отработали свое и приходят поучиться, и даже приходят поучиться тому же программированию.
Какие могут быть интересные синергии, еще одно пошлое слово в эфире, прикладных ручных навыков с навыками, вот как раз связанными с цифрой, с технологиями? И все замолчали.
Можно я не буду фантазировать на эту тему? Почему? Потому что у меня просто нет ответа на этот вопрос.
Я могу пофантазировать.
Давайте.
Мне кажется, что никакой труд, и ручной труд в том числе, не существует в вакууме. Да, никакой ни повар, ни мастер маникюра, он не сидит у себя дома и не берет ниоткуда ни руки клиентов, ни рты клиентов. Да, все они существуют внутри какой-то системы. И всем им нужны либо какие-то дополнительные материалы, да, для того же маникюра, не знаю, нужна система записи на маникюр, нужен каталог, нужна система заказа материалов. Для повара тоже все это.
К слову, самая, наверное, очевидная синергия – это SMM.
Ну, любое, на самом деле, продвижение. То есть, если ты немножко отходишь от найма, то, конечно, тебе нужно свои услуги упаковывать, продвигать, продавать, а там просто огромное поле кроется того, что можно делать.
Для
студии. Кстати, у нас СММщик, это наш бровист бывший, она ушла в декрет, но...
Что ты молчишь?
Я не молчу, говорю, что наш СММщик, это наш бровист бывший, она ушла в декрет.
Пошли, кто еще раз?
Бровист. Ну,
бровист,
ну,
бывший, то есть, да. Она ушла в декрет и...
В декрет ушла она, наш бывший бровист. Да. Уйдя в декрет, ну, ей нужна была все равно работа, какая-то поддержка, а мне нравится, как она пишет. Она классно пишет. Я говорю, давай писать будешь. Она говорит, давай. Вот пишет до сих пор, получается, полтора года.
У нас полный фейл вообще случился, да? Мы хотели конфликта.
Да, получается, мы такое, хотели, типа, вот, соглашательство.
Вот IT против ручного труда.
Хорошо.
А получается синергия, ну, просто
меня бесит тренд айтишников в Твиттере. Не могу просто...
При этом ты сидишь в Твиттере, да, цифровой платформе, социальной сети, и обсуждаешь, потому что тебя бесит тренд айтишников.
Ну, это просто двойные стандарты такие, как тебе такое.
Я знаю, ты сказал уже про мужской маникюр все, что надо было сказать.
Потому что кто мне мешает? Никто.
К вопросу я хочу...
Что?
Давайте вернемся к вопросу, какие знания покупать. Вот сейчас, мне кажется, мы смотрели там на горизонте на нескольких лет вперед, да? Дальше нам сложно заглянуть. Но вот есть, например, искусственный интеллект, который очень активно развивается. Вы знаете, Goldman Sachs, последнему прогнозу, 2/3 рабочих мест в Соединенных Штатах будут автоматизированы в ближайшие годы, говорит нам Goldman Sachs, да? То есть искусственный интеллект заберет у меня какую-то работу. Какую работу он у меня скорее заберет? Вряд ли искусственный интеллект сможет делать маникюр. Хотя, кто знает, я помню советский анекдот такой еще из моего детства. Товарищи изобрели машинку для бритья лица, но ведь у всех разные формы лица. Так. В первый раз да. Вот. Если этот прогноз этих вестников апокалипсиса Goldman Sachs справедлив, да, и 2/3 мест исчезнут, то на какие софт-скиллы, на какие профессии мне сейчас делать ставку?
Ну, может, мы умрем тогда уже.
Хорошо бы, а если нет, представляешь? Что с меньшей вероятностью исчезнет в ближайшие, там, не знаю, 20-30 лет?
Ну, вы загнули про
20-30
лет.
Да, я переформулирую. Вы как свою контент-программу меняете там с точки зрения стратегии, там, не знаю, ближайшие 5 лет? То есть, окей, сегодня мы селим во всю IT-курсы, но вот через 3 года нам придется продавать и подготовить методически следующие курсы какие?
Мы на такую большую перспективу, там, типа 20-30 лет именно контентно не смотрим, и я думаю, что это в принципе невозможно. Угу. Мы считаем своим большим преимуществом то, что мы очень актуализируем обучение по рынку и по требованиям рынка. Мы как раз не делаем, не знаю, университетскую программу, да, и не загадываем, типа, что нам надо сделать сейчас, чтобы через 5 лет получить какой-то результат. Да, мы готовы получить этот результат через полгода. Мы все время актуализируем то, чему мы учим, смотрим, что востребовано на рынке вот прям сию секунду, и подгоняемся под это. Да, у нас система работает, методология есть, и поэтому у нас не занимает большое время.
Какой вопрос, Антон, такой ответ.
Ну, типа,
повторю.
Невидимая рука рынка. Ну, давай, сделай второй подход.
Управление дронами.
Управление дронами.
Управление дронами.
Какими?
Ну, оно может быть автоматизировано тоже. Нет. Можно я все-таки вернусь вот к своей вот этой вот истории?
Чему учиться, чтобы его не вытеснило? А, да. Во-первых, все эти искусственный интеллект и обработка информации, она принесет с собой новые рабочие места, наоборот. Да, всю эту инфраструктуру надо будет обслуживать. Эти дата-центры.
Одному человеку.
Почему одному человеку?
А не 100 человеку,
это будет новые рабочие места. как-то в нашей реальности не близки вот эти вот пугалки про то, что искусственный интеллект нас заместит.
Я тоже думала, извините, один короткий пример вот из моей профессии, да, почему я, собственно, так напугана, да, и фрустрирована. Я телеведущая. И мне казалось, что моя профессия, как бы, да, там, ну как же там, живое человеческое теплое общение, там какая-то аналитика, ля-ля-ля, это все незаменимо, безусловно. Ладно, там в Китае, в Южной Корее появились искусственные телеведущие. В городе Ставрополь, на телеканале «Свое ТВ». Прекрасная искусственным интеллектом роботесса созданная Снежанна, не помню, как у нее там выдуманная фамилия, да, ведет прогноз погоды. Восхитительно просто она это делает. И я понимаю, что, в общем-то, не так далек вот конец вот этой эры живых теплых телеведущих, например. И мне реально пора думать о том, а в чем моя фишка как живого человека там будет.
У нас есть, кстати, ужасно интересный курс, я тоже недавно его слушала, называется «Принятие решений в условиях неопределенности».
Так это же, ну, просто родился в России.
ВУКа это называется, да, по-моему.
ВУКа это было очень давно.
А ну это что же самое было?
Нет, потом был Баня, потом был еще какой-то мир, нам тут недавно девушка... Я забыл.
Блин, чувствую себя пожилой, так быстро меняется.
Ты хотя бы забыла, я даже не знала. Наталья, ну и помогает это? Ну, вот, к слову, про эффект. Да. Я вот так же, как Антон, на Курсере раньше проходила немало курсов, там и по английскому, там были шикарные стэнфордские, например, курсы, и по глобальной экономике и так далее. Это мне не дало никакой там прибавки к зарплате, не сменило мой карьерный трек, да, или что-то.
Была ли такая цель?
Ну, я допускала, думаю, а вдруг сразу, немедленно я приду с корочкой, онлайн-сертификат, мне, пожалуйста, меня как повысить.
А ты пришла?
Да, так, как говорится, надо молить Бога.
Мне было совестно. Что?
Ничего.
Вот, но это прям полезно, и более того, ты чувствуешь себя таким молодцом. Для меня вот выхлоп от онлайн-курсов, вообще от любого дополнительного обучения в том, что я молодец, а это важно, в том числе и для работы, для моей, да, и для моего самоощущения в работе. А вот практическая польза, вот принятие решений в условиях неопределенности, получилось уже в прикладных целях использовать?
Да, у меня получилось, потому что мне надо принимать решения в условиях неопределенности. Да. Но я только начала смотреть, мне пока просто очень интересно. А про
количественные
исследования
правда.
Я, собственно, пошла учиться, потому что мне это реально нужно было в ежедневной работе. И я чувствую себя, там, не знаю, более уверенно, знаю какой-то больше теории. Да. Угу. Так что тут вопрос в постановке целей и в способе изучения этого нового материала, нового курса. Потому что если ты просто что-то посмотрел и не поделал, и толком не понимаешь, зачем ты это посмотрел, ну, скорее всего, ты просто неплохо провел время в лучшем случае.
Ну, кстати, это здорово тоже.
Да,
развлечение.
Тоже неплохо.
Какой вопрос?
Почему вы делаете акцент на онлайн-курсах? Ну, то есть много же есть...
Оффлайн существует все еще?
Ну, например, и мне неинтересно вообще онлайн курсы.
Я кабель из матрицы из головы вытащу.
Конечно. Ну, допустим, там, я не знаю, я там на парфюмера можно пойти поучиться. Мастер маникюра, это же не он. Есть онлайн-курсы мастеров маникюра.
Ну, это же вообще невозможно, наверное.
Я считаю, что невозможно, но некоторые считают, что возможно, и учатся, к сожалению. Наверное. Не знаю,
так
нельзя было
говорить. Нет даже разницы. Да, наверное, напрасно я такую четкую градацию провела.
Ну, да.
Онлайн, офлайн, неважно чему,
да,
ты пошел учиться для чего-то.
Да. А вот я получила образование парфюмера. Ну,
как?
Просто. Ну, классно получила, хорошо.
Ну, это
все.
Тоже
это прикладная
просто
штука получается, руками. Ну, слушай, если, допустим, так получится в жизни, что это изначально было для себя, но если так получится в жизни, что все у меня исчезнет, и мне надо будет переехать в другую страну, я могу работать парфюмером. Ну, не факт, что меня сначала возьмут там помощником уборщика парфюмера, скорее всего, да, но образование это, тем не менее, есть, и оно как раз, ну, прикладное. Но это достаточно дорогая профессия.
Прикольно. У меня нет такого
плана. Ну,
это
есть вывод, который есть. Прикольный, потому что ничего не понятно. То есть поняли мы, чему надо учиться в будущем? Скорее нет, чем да.
Тому, что тебе нравится, что у тебя получается.
Это, пожалуй, единственный совет, который имеет смысл сегодня. Потому что предсказать мы не можем почти ничего. Мы получили замечательную инструкцию от Натальи, как стать синьором когда-нибудь, возможно, но это не точно.
В большой компании.
В большой компании.
В большом городе, да.
Если ты только начинающий программе. Ну и для меня особо вдохновляющая история, что можно там переучиться на новую профессию с любым бэкграундом. Да, и фактически в любом возрасте. Ну, при наличии способностей неких.
Да.
Это приятный шаг ноль. Да, поэтому, друзья, делайте шаг ноль, переучитесь на любимую профессию. Нет, это не завершение. Кстати, то, о чем ты говорила, можно это перефразирую? Про то, что поиск того, что меняется, на самом деле про поиск призвания.
Да. И вот, есть, наверное, курсы по поиску призвания, кстати.
Там по...
Да, вот есть. Мне это очень много есть надо. У нас есть курс по профориентации, есть отдельно специалисты по профориентации, потому что я с посылом согласна, что лучше делать то, что у тебя получается и что тебе нравится, но далеко не все люди, даже закончив, там, не знаю, институт, понимают, что у них получается и что им нравится. Угу. Или им не нравится то, что у них получается. Вот, это
самое, а то, что не нравится, получается.
Самое печальное, да. Вот, и им помогают туда разобраться и как склонности. Вот так.
И начать можно с этого.
Тогда хорошо, да. Друзья, да, ищите да, свое призвание, заглядывайте к себе внутрь, обращайтесь к своим чувствам, медитируйте.
Пошли, пошли.
Да, и записывайтесь на мой авторский курс продаж.
Спасибо.
Красота. Да, огромное вам спасибо, друзья. Это было... Непростая беседа, но, мне кажется, мы с ней справились.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.